Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 25 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напоминаю, перед тем, как мы начнем, где смотреть и слушать, конечно же, в YouTube канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции, нажимайте на лайк, на колокольчик, пишите в чате. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, мы будем с вами общаться, отвечать на ваши вопросы. То есть в перерывах микрофон будет работать. Ну и Рутюб с ВКонтакте. Не забывайте, канал и группа там называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин», «Виттель. Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Слушать, если вы, конечно, больше любите ушами, то, пожалуйста, в агрегатор podcast.ru либо на сайт radiokp.ru. Там есть кнопка «Прямой эфир». Начинаем.
Что будет?
Ну, конечно, будем продолжать тему того, что случилось в Крокусе, теракта. И я, честно говоря, пока был в Белгороде, обращал внимание на реакцию людей. И там, конечно, несмотря на то, что их кроют и утром, иногда днем, и постоянно вечером, то есть утром и вечером, это обязаловка у них, как бы, у ВСУ, но еще и днем прилетает. Несмотря на это, огромная поддержка Москве. Все везде, на каждом шагу обсуждали этот теракт. И, конечно, большое сочувствие нам, москвичам, да, в принципе, полная солидарность со всей Россией. Так, Игорь, Начало тебе. Я был в поездке, ты тут сидел в линейке.
Да, и в линейке, и не в линейке, да. И гостем где только не сидел.
Пожалуйста, да. Мысли к этой минуте.
Мысли к этой минуте. Есть очень много вопросов. Ну, во-первых, я, как всегда, начну.
Можно я скажу, что у нас что не случается, то у нас вопросов больше, чем ответов. И одна версия опровергает другую. Помнишь, это моя формула знаменитая, да? О которой постоянно говорю. Вот что происходит в России? Почему так, а, у нас? Что не происходит? Обязательно вопросов больше, чем ответов. И далее одна версия опровергает другую. Ну, как так происходит-то, а? Вот любое, что вот любое событие. Возьмите громкое, пожалуйста.
Ты знаешь, я сейчас... Давай так. Мы сейчас пройдемся по тоненькому, да, потому что не хочется, потому что задавая вопросы, в данном случае мы иногда играем на руку врагу. Но не могу не позадавать. Ну, во-первых, давай, моя любимая история, сходил за языками, да, посмотрел, что там наши зарубежные партнеры-то пишут. А наши зарубежные партнеры, да, действительно, практически морды всех сайтов известных средств массовой информации, посвящены событиям в Москве, и настораживают две вещи. Первое – это то, что про запрещенный в России ИГИЛ, а именно про его афганский вилаят, который тоже запрещен в России, пишут везде. Вот прямо чуть ли не через две минуты начали писать. А возникает вопрос, слушайте, чуваки, а как вы так быстро? Я догадываюсь, что рядовой журналист, пусть он даже весьма просвещенный в Соединенных Штатах и в Англии, там, где я читал, не особо разбирается в деталях того, как устроен запрещенный в России ИГИЛ. Но буквально через несколько минут после того, как это случилось, пошло, значит, первое, это, безусловно, ИГИЛ, запрещенный в России, это... как они так изящно написали, у России возникнет соблазн обвинить во всем Украину. Вот произойти не успело, как стали раздаваться вопли «это не Украина, это ИГИЛ». Тебе ничего запрещенное в России. Это не наводит тебя ни на какие мысли.
Меня наводит, я тебе сразу встречное скажу.
Подожди, встречное.
Когда с Навальным произошло...
Да, ты все правильно мыслишь.
Да.
И третье, вот прямо на каждой морде, вот такими буквами, Путин не справился с вызовом. Понимаешь, на это и было рассчитано. После наших выборов, на котором мы показали единство, расколоть страну сейчас. Вот это вот, понимаешь, на варе шапка горит. Это вызывает огромное количество вопросов. Вызывают вопросы. Ты знаешь, ты меня все время упрекаешь, что я типа демонстрирую ненужный гуманизм, жалею тех, кого не надо. Вот сейчас я уже никого не жалею. Я имею в виду из
так тех... Так улетучился гуманизм, да?
Да, улетучился гуманизм, потому что когда я вчера собственными глазами, как и все вы, стал читать: звери, ухо отрезали, штаны сняли, видел, провод да. подцепи. Господи, посмотрите, как грубо его волокут по коридору. Вы что, твари, творите? Вы действительно охренели, что ли, все? Вы действительно враги народа? То есть зря я вас тут защищал и говорил, конечно, что нет, это люди, они просто мыслят по-другому. Вы что, блин, решили показать, что вы действительно враги народа?
Перед тем, как мы скажем, что ты говорил, что ты предупреждал, надо сказать, что я говорил. А я говорил, не надо за них заступаться.
А я говорил, что следующее...
Попытки в Гуантанамо они забыли, потому что, да.
Ой, нет, ну ты что, это совсем это другое совсем дело. Другое, понятное дело. Тут, конечно, кстати, очень важный вопрос. Насчет сравнений с 11 сентября и с тем, что наступило...
Я называю произошедшее, я сравниваю уже даже не с Нордостом, я говорю, что это наше 11 сентября.
А почему не Беслан 11 сентября?
Ну, потому что Беслан – это Беслан, Нордост – это Нордост.
Ну, хорошо.
А понимаешь, в чем штука? Вот меня уточняют, а почему? Я говорю, то было начало нулевых, это была другая страна. И я был абсолютно уверен, что это невозможно, что такое не может повториться в России.
Фань, значит, смотри. Я вчера прочитал тут одного товарища, очень хочу позвать его к нам в эфир, который очень справедлив по поводу 11 сентября, да? Что 11 сентября мы отдали, весь мир отдал свои свободы ради того, чтобы мифической борьбе с терроризмом. Получилось, как в старом, уж прости, я все равно продолжу рассказывать анекдоте, и денег не заработал, и с партизанами нехорошо получилось. Получилось так, что, в общем, свободы отдали, а борьбу с терроризмом как-то ситуацию не улучшилось. В борьбе с терроризмом ситуация не особо улучшилась. Я сейчас говорю про то, что на следующий же день вот эти все досмотры в аэропортах и все. Я боюсь, что произойдет сейчас следующее. Закрутят гайки, но закрутят гайки не тем людям. Да, сейчас дружно все сказали, нам нужно вернуть смертную казнь за терроризм. А скажи, вот эти бессмысленные девочки, которые за оправдание терроризма присели из-за спектакля, который, может быть, и бездарный, но никакого отношения, я его видел. К оправданию терроризма он никакого отношения не имеет.
Вообще, слово «терроризм» размылилось, да?
Да. То есть, понимаешь, в результате...
У нас Арестович – террорист и экстремист.
Да, вот понимаешь...
Какой-то сраный Арестович – террорист и экстремист.
Мы сейчас будем бороться с внутренним якобы врагом, хотя, извини, пожалуйста, враги те... Вот я почитал сегодня досье, наши коллеги такое плотное собрали на этих четверых. Мы еще поговорим о том, сколько их было, наверное. Но вот на этих четверых, которых вчера арестовали до 22 мая, досье. Один из них неоднократно нарушал миграционные. Объясни мне, пожалуйста, как он въехал в Россию?
Я не знаю.
Как остальные въехали в Россию? Как люди без языка въехали сюда? Как они собирались работать в такси?
Если у них не было гражданства, там вообще огромное количество вопросов вызывает.
Правильно. Один, значит, вот видео выложили, как один из них работает барбером
барбершопе,
в Иваново. И ты знаешь, естественно, возникает вопрос. Я тебе честно скажу, что я тут не хочу ни в коем случае разжигать межнациональную рознь. А ее тут можно разжечь по некоторым параметрам, да? Но, тем не менее, я теперь задумываюсь, когда я вызываю такси, готов ли я ехать в такси. Они же собирались там, один на допросе показал с другом, собирались в такси купить работу.
Да-да-да, они машину же покупали, чтобы потом работать в такси.
Да, причем как-то, ты знаешь, очень неожиданно. Я не верю в то, что они совсем не говорят по-русски. Как-то они прикидываются, мне кажется. Зачем эти люди в России? Я сейчас не хочу огульно всех таджиков обвинять. Но вот эти зачем? Конкретно.
Ты тогда уходишь в дебри, потому что как понять, где эти, а где те?
Это очень сложный вопрос. Но, между прочим, задача миграционной службы, задача спецслужб – фильтровать тех, кто уже неоднократно нарушал, тех, кто вполне возможно брал в руки оружие раньше. Эти должны вызывать подозрения. Понимаешь, тут же это огромный спектр. Я сколько раз говорил, что следующий теракт совершат мигранты?
Много раз, да.
Да?
Да.
А вот ты идешь домой, и они говорят, проповедник говорил, да, мы вот это через... Потом помощник проповедника. Ты идешь домой, видишь, твои дворники сидят и слушают проповедника на лавочке, неоднократно мной замечено. Да? Не поленись. Позвони в местное ОВД, скажи, там люди сидят. Ты и понимаешь, что? Может быть, они просто мирные мусульмане.
Как отреагируют?
А вот на то, как
скажут,
они...
когда убьют, тогда и...
Ну, ты... Правильно. Так вот, если они скажут, когда убьют, тогда и приходи, потом выяснится, что эти совершили теракт. Вот те, кто сказал, когда убьют, тогда и приходи, должны быть точно так же судимы по
просто
статье
терроризма. Просто в этом нет никакого состава преступления и даже подозрения на преступление.
Агентурная работа. Вот я тебе сейчас после выпуска новостей и рекламы расскажу одну историю. Ты вот недавно вернулся из Узбекистана, да. А я Узбекистан посещал не только при нынешнем президенте, но и при предыдущем.
Исламе Каримове.
Да, Исламе Каримове. Я тебе расскажу одну очень важную деталь по поводу Ислама Каримова и ислама, прости за это, тавтологию при нем. Вот это очень важная деталь. Потому что, безусловно, само по себе это не является ничем. Мирные мусульмане могут слушать.
Ну, все зависит от толкования Корана, конечно.
Вот, безусловно. А Но Корана. Я тебе отвечу да. на это, да. Выпуск новостей и рекламы у нас там, по-моему.
Иван Панкин, Игорь Виттель. В студии радио «Комсомольская правда». Сейчас небольшой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Я напоминаю про трансляции. Они идут в Ютьюбе, в Рутюбе и во ВКонтакте, пожалуйста. Канал группа «Радио Комсомольская правда». В Ютьюбе канал «Нео Панкин». Смотрите, слушайте.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Историю про ислам из Узбекистана и не Ислама Каримова, а ислам при нем.
Да. Ну так вот. Давай. Часто я бывал при товарище Каримове. И, скажем так, нехорошо сейчас в этом признаваться, наверное, но дружил с непоследними людьми в верхушке Узбекистана. И вот они мне подарили четки. И я хожу, естественно, я человек интересующийся, в том числе архитектурой и религией. Зашел.
Я хожу весь такой четкий.
Четкий хожу, значит, да. Четкий кручу. Давай. И еще, естественно, жарко, я в тюбетейке. И с четками зашел в какую-то мечеть, выхожу, смотрю, на меня такие... Есть люди, которые так вот сразу выделяются из толпы, как ты понимаешь, с суровыми стальными глазами. И мне мои друзья говорят, слушай, чувак, ты бы тут это... А у нас, ежели человек проявляет такой вот повышенный интерес, его на выходе встречают. А серьезные люди проводят профилактическую беседу, задают вопрос. Ну, ты-то понятно, что турист, но ты, кстати, очень похож на местного в этой тюбетейке и рубашке. А, в принципе, говорят, ежели я местный, могут быть большие последствия. Да, не надо бороться с мирными религиями. У нас, кстати, помимо радикального ислама, полно деструктологических таких вот историй существует. Это тоже надо обсуждать. Но, да, агентурная работа во всех этих ваххабитских ячейках должна проводиться. И сами жители, граждане нашей страны должны обращать внимание. Да, возможно, это будет паранойя. Да, возможно, это кончится ненавидимым мной стукачеством. Но, ребята, спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Государство должно сейчас сделать очень многое, но и мы должны. Значит, что должно сделать государство, помимо всего прочего? Надо разобраться еще, если не изменяет память, постановление от 23 октября прошлого года, там в перечень мероприятий по антитеррористическим было добавлено некоторые там и дроны и так далее. Но вот мелькал, я сейчас не буду врать, надо поднять и проверить. Список учреждений, в которых во время проведения культурно-массовых мероприятий должна быть вооруженная охрана. Дорогой Иван, сколько раз я говорил, помнишь, мне однажды тут запинали за то, что я сказал, что был я тут в одном ДК, и вот тут просто грех бы на месте террористов ничего не сделать. Потому что ничего не охраняется, а внутри куча детских кружков одновременно идет. Вот такого быть не должно. Везде, где занимаются дети, где проходят культурно-массовые мероприятия, особенно, я, кстати, представить себе не мог, что группа «Пикник» собирает по 6 тысяч человек. Я думал, сейчас никто так не собирает. Ну, хорошо, собирает. 6 тысяч человек. Крокс – очень неудобный зал в этом смысле.
Это площадка отвратительная. Именно, я даже не про торговый центр говорю, я говорю про непосредственно площадку.
Да. Где вооруженная охрана? И почему, кстати, опять-таки не хочу разжигать межнациональную рознь, но почему у нас представители одного государства по рождению получали такие замечательные контракты везде в Москве? У тебя не возникает вопрос?
Ну, это Подмосковье в данном случае.
Ну, это не Подмосковье, подожди. Но мы прекрасно знаем, что самые, выгодные куски,
Московье, да.
самые выгодные куски недвижимости по всему МКАДу принадлежат тем же самым Агаларовым. Да? Кстати, совхоз имени Ленина, у которого там ему уступил, насколько я понимаю...
Грудининский.
Да, Грудининский. Лас-Вегас, по-моему, вот, который стоит ближе к Домодедово, тоже, по-моему, это их история большая.
Возможно.
Значит, почему они так быстро заверещали о том, что ничего не было нарушено? Что были проведены все пожарные, все нормально. А мне, вот один из главных пожарных в стране, в субботу в линейном эфире рассказывал о том, что, в общем, невозможно так проверить. И вообще, почему-то, говорит он, не открылись двери. Почему? Почему мы им всем не задаем вопросы? Что, и почему они сейчас затребовали сразу, что государство им должно помочь? Ничего? Не треснет? Когда в стране траур? Я считаю, что должна быть проведена проверка всех. Вот я, например, как гражданин, готов в этом поучаствовать, за руку отвести. Говорил в субботу, повторю сейчас, был недавно на одном концерте в клубе. Ну, не 6 там было тысяч, врать не буду, 1,5, я думаю, было. Это битком зал. Это все-таки площадка поменьше. На то, чтобы выйти, потребовалось 1,5 часа. Просто потому, что один крохотный выход и толпа народу. И ежели, не дай бог, что случится, даже стрелять не надо. Просто любая паника, кто-то крикнул, люди побежали. Вот мы с Мишей Антоновым вспоминали, какой год, матч «Спартака», не помню уже с кем, когда в Лужниках трибуны рухнули. Вот не дай бог, и люди передавят сами себя. А всем хозяевам плевать, ни «Зимняя вишня», ни «Кемерово», ничто не научило людей. Что
это не просто... хромая лошадь и не «Зимняя вишня», да. Действительно, это позор.
Это не только площадка для зарабатывания денег, нет такого, чтобы такой прибыли, который капиталист бы не пошел на преступление, сколько там, 300% прибыли, Маркс говорил. Нет такого человека, который не пойдет капиталист на преступление. И это ничему не учат. Закрытые двери, опять все, нет вооруженной охраны. Вот объясни мне, пожалуйста, ты заходишь в торговый центр, Вань, в элементарный. Что там к тебе ближе, Рио на Новой Черемушкинской?
Да много там. Ну ладно, какая разница?
Нет, просто ты вот каждый раз, когда заходишь в любой торговый центр, посмотри, пожалуйста, что происходит. Сколько охранников? Работает ли рамка? Чем вооружены охранники? Вот этой звенелкой проверять, лежит ли у тебя в кармане ключи или телефон? А все остальное? Понимаешь, мы не должны быть жертвой террористов. Мы должны работать превентивно, помимо всего прочего. И оглядываться, понимаешь? Каждый раз оглядываться. Да, это паранойя будет. Но лучше быть параноиком, но живым.
Как можно жить и постоянно оглядываться? Да? Не о такой жизни мы мечтали.
Знаешь, есть хорошая американская поговорка. Даже если у тебя диагностирована паранойя, абсолютно не значит, что за тобой не следят. Понимаешь? Да,
нет, паранойя... Если у вас нет паранойи, ты не знаешь, что они за вами не наблюдают.
Ну, можешь перевести ее по-разному, да? Извини, да, лучше быть параноиком, но живым. Поэтому я просто возмущен еще и этим аспектом происходящего. И очень важно то, что все пытаются спихнуть на запрещенный в России ИГИЛ. Просто так дружненько. А, кстати, это не или-или, не Украина или запрещенный ИГИЛ. Это коллаборация. Я в этом уверен, что это коллаборация. И тут мы с тобой полностью, я думаю, сходимся. Коллаборация в том числе... с запрещенным в России экстремистским, террористическим РДК. Я уверен, что за всем этим стоит или террорист и экстремист Илья Владимирович Пономарев, чтобы он сдох,
Да не, ну вряд ли, ума не хватит.
Или нет, его использовали наверняка, либо кто-то вместе с ними. Не напрямую же будет там директор ЦРУ или сам Гуровец Буданов звонить исполнителям. Они договариваются с каким-нибудь очередным вилаятом, запрещенным в России. Я говорю, чуваки, вы же любите любой теракт брать на себя. А, и у вас есть глупые исполнители. Давайте...
Ну, значит, ноги растут из США.
Я думаю, что ноги растут отовсюду, понимаешь? Это одно не отменяет другого. Все дружно постарались. А о чем нас там, кстати, предупреждали американцы? И что они сейчас воют? Мы же вас предупреждали. Наши спецслужбы сказали, никаких четких, просто сказали. А я вчера, знаешь, какую фразу вот у себя в телеграм-канале «Виталь Реальность» написал? На какую фразу обратил внимание, сказанную сейчас уже не помню кем, но с кем-то из верхушки вчера американской. А мы предупреждали их, внимание, оборот, что теракт неизбежен. Ты как понимаешь эту фразу?
Прямо.
Да?
Да.
Это не значит, что мы типа попытались остановить, а предупредили, писал, что теракт неизбежен.
Я у себя писал, что мы же тоже их предупреждали и перед 11 сентября. Путин Буша-младшего предупреждал и перед бостонским марафоном, когда братья Царнаевы устроили взрывы. Там, правда, было много пострадавших, но всего трое погибших. Это громкая история, но всего трое погибших.
Со скороварками.
Ну, смысле, слава богу, конечно. А?
Со скороварками.
Я не помню, с каким...
Да, там бомба была заложена в скороварке.
Возможно, да. И тоже предупреждали, и тоже, видишь, они не прислушались. Тут все, наверное, очень сложно. У вас будет теракт. Прекрасно. Спасибо большое, да. Идем дальше. Вот так вот.
А ты знаешь еще вот очень важный момент, раз мы братьев Царнаев вспомнили. Одна из основных целей этого теракта, и Путин об этом говорил, посеять межнациональную рознь. И даже сеять было не надо. Как, например, азербайджанские товарищи сказали, следы ведут в Армению. Потом, правда, изменялись. Я почему вспомнил про Армению? Потому что первый, насколько я помню, известный теракт с использованием сковороварок, это были в 70-е годы взрывы московского метро, которые были совершены Дашинак Цутюном, армянской террористической организацией. Ни в коем случае сейчас не разжигаю национальную рознь. Но вот то, как они бросились, понимаешь, азербайджанцы обвинять армян, привязывая вообще, лишь бы обвинить, это настолько большая подлость. Не все далеко азербайджанцы. И вообще, я хочу сказать спасибо, и в субботу говорил, сейчас скажу, тем людям, которые в вражеских государствах понесли цветы, которые стали писать письма поддержки. Я хочу сказать спасибо сыну Вии Артмана, который написал песню про Крокус, латышский, между прочим, националист. Но написал такую песню про Крокус, что рыдал вчера толпа просто. И под этой песней на Ютьюбе комментарии эстонцев: «Россия, мы с вами», латыши и «Россия, мы
с вами».
Кстати,
эстонский президент выразил соболезную. Тут очень важный момент, что многие страны осудили теракт, но не выразили соболезнования. Обратите внимание на этот момент. Да. Ну вот Эстония, кстати, таким образом, да, присоединилась.
Они еще и отмазываются.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь. Андрей Францевич, еще вас приветствую.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете в данном случае, я имею в виду, конечно, теракт в Крокусе, работу полиции и спецназа? Вот есть у вас мнение на этот счет? Я понимаю, что, может быть, не по профилю, но, тем не менее, какие-то выводы вы так или иначе делали?
Да, на самом деле очень важно сделать, чтобы мы не повторялись. Я тогда начну с организаций, которые отвечают за здравоохранение. То есть у нас очень эффективно отработала все службы спасения, то есть спасатели быстро прибыли и приступили к тушению. Более того, понимая, что там могут находиться террористы, они уже заходили вовнутрь, и медики спасали людей. У нас очень эффективно отработал спецназ, который поймал боевиков, это и спецназ ФСБ, Росгвардии, МВД. Конечно, у нас, ну, в моем понимании, остаются вопросы, когда произошел теракт, а он, по-моему, они зашли в 19:50 или 19:55. У нас первое подразделение спецподразделения СОБР, Росгвардии, они уже прибыли практически через час на место вот этого.
Вот говорят, что это долго. Говорят, что это долго.
Это вечность в условиях таких терактов. Это вечность. Понятно, что место было выбрано очень грамотно. Кто изучал, понятно, что люди, которые сейчас сидят за решеткой, это люди даже с неоконченным средним образованием не в состоянии были такой сценарий спрогнозировать. Это выбрано было место, время, это пятница. Это фактически места, где находится Крокус, значит, Сити-Холл и другие. Это как остров, потому что он в пойме Москвы-реки. И МКАД, который всегда в это время стоит, невозможно подъехать, причем с двух сторон. А других дорог туда нету, то есть только вертолетами выгружаться, в том числе и поэтому раненых оттуда вывозили авиационным, значит, транспортом. Это было тоже расчет на эту ситуацию. И у многих задается вопрос, а вот там отделение полиции было в Кроксе. Понятно, что это недостаточно. Это там один или два человека, это не те силы, которые могли бы противостоять.
Но тем не менее, полицию обвиняют в том, что вообще не приехал в ближайшее время, а ВД заявляет, что были через 5 минут. Кому верить?
Здесь тогда простой вопрос. Если МВД было через 5 минут, тогда и где были сотрудники? Где эти сотрудники, которые с автоматами пошли за террористами и там завязался какой-то бой, они их останавливали, потому что они бегали там долгое время? То есть мы понимаем прекрасно, что когда через час прибыл спецназ и начал проводить мероприятия по плану блокирования здания, фильтрации выходящих заложников, зачистки помещений, там уже никого не было. Я так понимаю, террористы, наверное, минут через 30 уже покинули это здание, потому что на 10-й минуте они уже приступили к поджигу, значит, кресел в зале, который там был для того, чтобы воспрепятствовать выходу людей и создать этот большой очаг возгорания и задымления. Поэтому на самом деле нам, как обществу, и мы имеем право задавать такие вопросы. Нужно провести выводы. Я ваш сегодняшний эфир тоже с утра слушал. Вы задаете резонные вопросы. Но важно не повторить такие мероприятия в будущем, потому что мы понимаем, что социальный инжиниринг, который сейчас на себя берет Украина, это дистанционная вербовка людей, фактически бесплатное их там запугивание и им заставляют делать те или иные вещи, они будут продолжать, на этом не остановятся.
Давайте по порядку. Естественно, на ум приходит сравнение, хоть и с большим отличием. Понятно, что целью террористов в свое время в Норд-Осте был захват заложников, уничтожение. И сами они были террористы-смертники. Но, тем не менее, октябрь 2002 года, да?
Угу.
Октябрь же это у нас.
Ну, дальше давай.
Да, Норд-Ост. Приезжают террористы, вооруженные, проходят практически беспрепятственно в здание Норд-Ост. С тех пор прошло более 20 лет. А как получается так, что нету в местах проведения культурно-массовых мероприятий вооруженной охраны? Как получается так? Это не только там культурно-массовые мероприятия. Опять-таки, повторюсь, я с утра говорил, наверняка вы слышали, но вот я готов провести экскурсию по городу для спецслужб, если они сами не видят, и показать, где слабые места. А слабым местом может оказаться что угодно. Не дай бог детский садик, где сидит охранник безоружный. Один.
Вообще,
два.
Очень важный момент, Игорь, давайте так.
Почему за 20 с лишним лет не было сделано движений, при которых мы бы знали, как в Израиле бы не к ночи он будет помянут?
Игорь, театр на Дубровке – это одна история, но давайте на чистоту. Вот есть какое-то количество людей, которые идут убивать. Они, может, кстати, были под наркотой, кто-то высказал такую версию, неважно. Вот у них есть оружие, и они заточены на убийство. Охранник, который этого не может ждать, в принципе, да, потому что никто не был готов к тому, что мы потом увидели. Не так ли? Соответственно, что может даже вооруженный охранник, и, кстати, в каком количестве их там должно быть, противопоставить людям, которые идут убивать?
Это не значит, что их не должно быть.
Ну, не знаю.
Мы можем бесконечно рассуждать о том,
ну,
а
давай,
что
это Андрей Францевич скажет. Давай,
Андрей,
ну,
пожалуйста. Францевич.
Коллеги, нам... На самом деле велосипед-то изобретать не нужно. Уже многие страны прошли свой путь борьбы с терроризмом и придумали достаточно эффективные решения. Вот вы сегодня приводили Израиль. Знаете, как они борются с терроризмом? Ну, кроме того, что бдительность граждан. Один из основных пунктов – это максимальная концентрация легально вооруженных людей во всех местах. Не просто так солдаты ходят на 24 часа со своими автоматами. даже уходя в увольнение, даже стоя, когда они стоят в очереди за кофе, у них за спиной висит автомат. Не потому что они, у них нет оружейных комнат, им негде его деть. Потому что если туда забежит террорист, он обязан будет открыть по нему огонь, он обязан будет его защитить. А теперь у меня вопрос. А какое количество офицеров, офицерских подразделений у нас в каждом регионе? Это речь идет о десятках и сотнях тысяч офицеров. Но почему-то мы, как общество, как государство, им не доверяем. Они всю жизнь воюют, они на 24 часа со своим служебным короткоствольным оружием в командировках, но приезжая в Москву, они в 5 часов его сдают и уезжают домой безоружными. У меня вопрос: из 6 тысяч человек, которые там находились, там были офицеры ФСБ, Росгвардии или МВД? Ну, скорее всего, конечно, были. А если бы у них было бы свое служебное оружие там, на боку, они бы противостояли, защищали бы свою семью? Да, конечно, гарантированно бы они бы там завязали бой. Как мне говорили офицеры спецназа «Альфа», если бы, говорит, хоть кто-то там был, более-менее подготовленный стрелок, он 4 выстрелами погасил бы всю эту ситуацию. И мы встаем перед дилеммой, что нам нужно немножко пересматривать многие подходы. Вы знаете, что большинство оперативников ФСБ, если они не выезжают на задержание, в основное время они не имеют права носить свое служебное оружие, они ездят там с травматическими пистолетами, еще с чем-то. И когда я задаю вопрос, а почему так происходит, он говорит: советское наследие. А если вдруг что? А вот этот вот миф, что офицер, он же может там пьяным, еще
вот
что-то.
Вот именно, не, да. Лучше... То есть кто эти люди, кто будет ходить с оружием? Понимаете, что... Да. И где гарантия, что у него крыша не поедет в какой-то момент?
Просто потому...
Мы же имели такую уже с Евсюковым историю, правда ведь?
Да просто потому, что я тут вмешаюсь. Каждый раз, когда речь заходит о легализации короткоствола, начинаются вопли. Русским нельзя давать оружие, потому что они все перепьются и друг друга перестреляют. Понимаю, русскому народу почему-то нельзя то, что можно другим. А между прочим, группа «Инструкция по выживанию» еще в свое время пела, что народ, у которого есть пистолет, практически непобедим. И народ, у которого есть пистолет, нельзя превратить в раба. Вот именно потому, что не хотят, чтобы мы молчали, да, и стреляли, защищая свои жизни. Понимаешь? Вот из нас и делают таких.
Поэтому, если подвести итог, я сейчас не агитирую, хотя являюсь сторонником того, что у населения должно быть легальное короткоствольное оружие, потому что легальное оружие не стреляет, и тот же опыт, близкий к нам по ментальности, славянское государство Польша, когда проходило, я работаю там как раз, в этом регионе видел, как эти происходили процессы. И там тоже, поверьте мне, употребляют алкоголь не меньше нашего. Вот. И там очень быстро криминал снизился, потому что огромное количество преступлений были остановленными вооруженными людьми, которые легально там прогуливались со своей семьей. Но я пока говорю о том, что у нас есть офицеры, которые обязаны каждый день 24 часа находиться со своим служебным оружием. Он в любое время, в любой точке оказавшись, будет являться тем защитником, которому мы должны доверять. И нам нужно вот этот западный нарратив, который нам сбрасывают, что офицеры — это алкоголики, что они не могут что-то сделать, забыть. Если он алкоголик, начальство об этом знает, значит, его надо увольнять. Ну вот и все. Пример кавказских наших республик, где ходят с оружием. Пример Донецкой Народной Республики. Коллеги уже здесь писали, что в Донецке было бы невозможно, чтобы вот так вот куда-то ворвались. Там всегда люди с оружием, даже если они в гражданской одежде. Но это отдельная история. Вы сегодня поднимали хороший вопрос по объектам. А как же так быстро все загорелось? А где системы пожаротушения? А где системы дымоудаления? А действительно ли покрытие, значит, кресел и ковровые дорожки, которые мгновенно вспыхнули, являлись негорючими материалами? Можно ли было это всего избежать? И нет ли у нас еще таких объектов, на которых могут повторить подобную диверсию?
Давайте после перерыва уже продолжим в несколько другом ключе. Есть у нас, значит, предположение о том, что это ИГИЛ, но пока, да, распространяется эта информация.
Запрещенный в
России. Да ты уже говорил это в эфире, все, хватит повторять. Хотя не лишним, конечно, будет на всякий случай. Но все-таки к какой версии вы склоняетесь? Это Соединенные Штаты, участвовали там ГУР, я имею в виду, украинская разведка во всей этой истории. То есть нужен будет от вас расклад через 2 минуты. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Иван Панкин, Игорь Виттер, в студии радио «Комсомольская правда». Вернемся через 2 минуты после полезной рекламы и новостей. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» — радио, которое не оставит вас равнодушным.
«Что будет?». Честный взгляд на 25 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинцевич, подписывайтесь. Андрей Францевич, а кто заказчик? С исполнителями нам более-менее все понятно, запрещенные в России ИГИЛ и так далее. Есть ли тут следы Соединенных Штатов Америки или Великобритании, там, допустим, да? Украинской разведки, как вы считаете?
Я думаю, все перечисленные организации той или иной мере причастны. Я сейчас объясню. Значит, первое. Методы вербовки, методы взаимодействия с террористами через телеграм-канал, вот эта дистанционная разветвленная передача данных, условно говоря, туда придете, там возьмете оружие, еще что-то, очень напоминает работу украинских спецслужб. Мы видим в последнее время, именно так и происходит. И люди, которые идут на поджоги военкоматов и все остальное, по одинаковой схеме работают. Потому что, как мне объясняли специалисты по Ближнему Востоку, по Азии, ИГИЛ и вообще структура, они действуют по-другому. И там и боевики идейно мотивированные, вот, они все-таки относятся к мусульманам, они выполняют все там каноны. В нашем же случае там огромное количество нарушений. Это и праздники, это и действия, и то, как они там палец поднимали, условно говоря, грязной левой рукой. Там масса нестыковок, которые бы не сделали другие боевики, потому что они за этим очень строго следят. Я думаю, что, конечно, основная роль здесь за британцами, потому что терроризм, вот такие вещи, они это дело любят. Более того, они не скрывают. Я напомню, что на страницах МИ-6 в Твиттере бывшем они постоянно пишут, что нужно больше террора. Они называют это теорией контролируемого террора. И воздействие на врага через терроризм, через людей, через разделение, через создание внутренней борьбы — это один из их элементов. Они по этому поводу постоянно говорят. Выступление Зеленского по поводу теракта, это он эмоционально, конечно, сдал. То есть если бы он выразил бы сожаление, нам бы сложнее было бы, значит, ну, условно говоря, в его сторону смотреть. Но так как он начал озвучивать нарративы, которые они закладывали туда, что если бы русские солдаты не были на Украине, они бы это предотвратили. Я на месте гражданского общества России, вот, условно говоря, пошел бы с бунтами на руководство страны. Это говорит о том, что именно с этой целью, в том числе, это и создавалось. Он фактически выдал то, чего не должен был говорить, под психотропными средствами. Вот. А британцы, они всегда работали очень четко, тонко в центральноазиатских субъектах. И я думаю, что они понимали и как, и через кого взаимодействовали. Почему это не первые попавшиеся боевики просто вот взяли там, обзванивали по, я не знаю, по стройкам, еще что-то выходили? Все-таки эти люди явно прошли, я уверен, что наши специалисты, которые с ними работают, дознаватели сейчас точно выяснят, все-таки боевой опыт у них был, в людей они стреляли, потому что даже под психотропными средствами еще что-то, такое хладнокровное расстреливание большого количества людей, человеку это очень сложно сделать. Ну, кто вообще первый раз был на стрельбище или видел людей, которые первый раз приезжают, там просто даже громкие хлопки выстрелов уже человека достаточно серьезно дергают. Ну, просто организм к этому не готов. А стрельба в пространствах небольших очередями, при этом не имея защиты ушей, это такие очень серьезные стрессовые факторы. Человек, наверное, на самом деле должен быть готов. Он должен был их какое-то количество времени слышать. И по переносу огня, по перезарядке, по всему видим такая тактика боевиков, как они применяют это в других группах. Поэтому, думаю, это ребята, которые были на контроле, ребята, которые были в списках бывших боевиков в Сирии, в Афганистане, где угодно, а таджики, мы знаем, они этнически, как бы, языковую очень легко с афганцами сходятся. У нас и в советское время переводчики были из Таджикистана. Вот. Поэтому я думаю, что где-то они принимали участие, и потом, возможно, их разными группами по одному заслали в Россию для легализации, для трудоустройства на работу и дальнейшего уже сведения в какую-то одну группу с назначением командира. Ну вот. Уверен, что все это будет сейчас выяснено, и технические средства связи, и кто как получал задачи. Конечно, заказчики будут максимально скрывать, мы выйдем на какого-нибудь второго, третьего посредника, но по посредованным разведпризнакам мы поймем, куда, собственно, все это клонилось, особенно к тому, как они пытались сбежать назад через российско-украинскую границу.
Вот две цитаты предложу вам. Первое от главы Объединенных штабов США Марка Милли за 4 декабря 2023 года. «Не должно быть ни одного русского, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи». Ну и заявление Блинкена совсем недавнее, да, госсекретаря США. «Если вы не за столом международной системы, то вы в меню».
Угу.
Вот он, пожалуйста. Ну, ты хотел вопрос задавать, давай.
Вопрос номер один. Вот разнятся все-таки сведения, да, потому что и у меня в субботу в эфире многие говорили, эксперты, что да, это профессионально, это было подготовлено. А вот, понимаете, получается небольшая нестыковочка. Да, было подготовлено, не знаю, имя или нет, в смысле, что кто-то готовил, они исполнители, да. Хотя говорят, что их видели накануне в Крокус-Сити-Холле. И, кстати, говорят, что готовилось это все 7 марта на концерт «Шамана». Тоже такая есть версия, который проходил в Крокус-Сити. Нас же предупреждали именно о 7 марта, о концертах на март. Но дело не в этом. Было подготовлено, явно их кто-то с одной стороны готовил. А с другой стороны, если посмотреть на кадры со стрельбой, но вот стреляют они крайне непрофессионально. Стоят друг у друга на линии огня, делают многие другие глупые вещи. Вот как-то нестыковочно получается. На ваш взгляд, что было на самом деле? И в пандан тогда к этому вопрос. Было же задержано 11 человек. Было. 4 привезли вчера в суд. То есть там были еще люди.
И куда делся тот скрученный одним из пришедших? Ну, второй уже подключился, да. Одним из зрителей, которому удалось крутить одного из нападавших. Куда он делся?
Давайте начнем с последнего. Один из стрелявших боевиков, которого скрутили и ударами вырубили, остался лежать на месте. Соответственно, наши спасители убежали с этого места, а он очнулся и пошел дальше к своим ребятам. Поэтому это один из четырех, и мы узнаем, кто из них этот страдалец. Если бы они были бы военными, понятно, чтобы они, скорее всего, завладели бы его оружием и уже вступили бы в огневой контакт. Но ребята были гражданские, поэтому они на эмоциях просто побежали дальше себя спасать и свои семьи. Тут никаких вопросов к ним нет. А по поводу боевиков, которые действуют неграмотно, с точки зрения спецназа, с точки зрения военного человека, стойки, работа с оружием, сектора, их движение, конечно, они достаточно слабые. И по современным меркам они не прошли какого-то серьезного тренинга. Но я еще раз сказал, что это у них есть опыт групп боевиков, которые практически не имеют этой подготовки. Если вы посмотрите, как воюет тот же Хамас в секторе Газа,
они действуют точно так. У нас Хамас запрещенный, нет?
Нет, их точно так же научили. Вот, их точно так же научили стрелять, и дальше они уже там практически учатся в бою, бегая в шлепанцах. Поэтому здесь эта ситуация очень, очень похожа. Но люди уже имеют стрессовое, прошли этот стресс, этот пик адреналина, который происходит на начальном этапе боя. Они понимают вот этот переход и все, и понимают, как дальше действовать. Теперь по поводу большой группы, которая их готовила. Но им полностью расписали весь сценарий поминутно. Они действительно по нему шли. Ну вот, и я, как уже сказал, на 10-й минуте они уже поджигали. То есть у них был очень жесткий тайминг. Но, например, что меня очень сильно, ну, не смутило, то, что они работали в одной одежде, перемещались в другой, в этой же одежде, бегали по лесу в этих же футболках. То есть у них вообще ничего не было, даже теплой какой-то куртки или еще чего-то. Такое ощущение, что им расписали сценарий, как им действовать, как им убегать и куда двигаться. Но какие-то нюансы связаны, там, не забудьте рюкзак, не забудьте теплые вещи, там, не забудьте сменную одежду, чтобы как-то там выглядеть по-другому. Им это не прописали, вот они этого и не сделали. Понятно, что были другие группы людей, которые готовили как минимум закладка оружия, поиск места и его, значит, разведка там.
Пропал у нас Клинцевич.
Пропал,
так, да, Андрей Франч. Андрей Франч, вы пропали где-то секунд 10 назад.
Слышно меня сейчас?
Да, сейчас слышно, да, да. Все нормально.
Да, разведку боевики 100% проводили. Один из вопросов, на который мы, я надеюсь, в ближайшее время получим ответ. А концерн «Шамана» 8 значит, марта, который проходил, и 7 числа мы видели, что боевик, один из боевиков попался на объектив фотографа, который снимал приходящих. А там была вооруженная охрана, а там была заявка на охрану ОМОНа, все остальное. Я не исключаю, что была. и в этот момент они приехали, увидели, условно говоря, там 10-15 вооруженных ОМОНовцев или других сотрудников и понимали, что они не пробьются. А потом следующий концерт организаторы эту заявку не подали, этого не было сделано.
Я боюсь сейчас ошибиться, извините, я вас перебью, и пусть меня извинят, если я буду неправ, но, по-моему, про вчера администратор Димы Билана, если мне не изменяет память, сказал следующее, что мы, зная, что в Крокусе ничего не охраняется, берем с собой штат из 200 охранников и распределяем их по Крокусу, когда там выступляем. Может быть, это не про Билана было сказано, но типа того.
Да, у нас, кстати, 40 числе, секунд. 40 секунд у нас.
Я в том числе опирался на эти данные. Это говорит о том, что Крокус, условно, в их понимании, это площадка, задача которых, ну, как условно, один банкетный зал. Мы вам предоставляем помещение, а безопасность, организация, кейтеринг, это все там за вами. Вот здесь, возможно, все было то же самое. Здесь, как к организаторам концерта, тоже должны возникнуть вопросы, предусмотрели ли они заказ охраны, в том числе от государства.
Спасибо большое, в этом еще будем разбираться, безусловно. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинцевич, подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас сделаем большой перерыв, в начале следующего часа вернемся и продолжим. Микрофон во время перерыва будет работать, никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.